установить судей, суды. И шотрим, что такое шотер? Это такое Мне кажется, вот у Раши и Ункулуса есть немножко разный подход к этим вещам. То есть Ункулус переводит слово шотер пуранин. Пуранин – это слово наказание. Наказание. То есть буквально те, кто наказывает. Раши здесь говорит что-то другое. Шотрим – это родим – это ама хэр митсватан. Шимакин вакофтим бамакель. Тут тоже говорится то, что они бьют палками, плетью. Ну, правда, раз что тут не говорит не наказание, а нечто в другом. Говорит, что адши кабела вдеврай шафет. Имеется в виду, это люди, которые вынуждают людей исполнить решение суда. Есть так называемая сфера, называется наказание. А есть то, что называется, когда суд что-то решает, если у суда нет людей, которые могут заставить его послушаться, то суд, скажем так, он беззубый. Потому что был суд, он должен иметь, так сказать, зубы. Он заставить людей выполнить принятый приговор. И давайте просто мы это хорошо, так сказать, поймем. Я не знаю, много думаю, что мало кто из вас когда-то учил Масехет Гитин. Есть там такая тема. Тема, что иногда человека вынуждают дать гет своей жене, когда еврейский суд принимает решение, что он обязан это сделать. С другой стороны, есть большое правило, гет должен быть по воле мужа, а не против его воли. Там есть такая очень интересная идея в Рамбаме, говорит, что у человека есть его собственное желание, и желание истинного еврея заслушаться еврейского суда. У него есть дурное начало, которое его вынуждает и побуждает. Те другие вещи, те другие вещи. Короче говоря, смысл этого, то, что его заставляют дать гет, и он говорит, еще говорит, что он хочет дать гет, в чем смысл этого? Это подавить его дурное начало и пробудить в нем доброе начало. И смысл, что нам мешает, давайте просто поймем, что нам мешает всегда. Если немножко вдуматься, как известно, наши мудрецы говорят, что шофтим и шотрим, это часто можно объяснить в отношении самого человека. То есть должно быть его решение, его головы и разума. И он должен также уметь заставить где-то, что нужно делать. Большое правило. Если его есть, он очень все хорошо понимает, но не умеет себя заставить, то его пониманию, не скажу, не грош цена, но, может, два гроша цена. Два гроша. Потому что за его хорошими замыслами ничего дальше не следует. Ничего. В чем проблема? Потому что дурное начало мешает. Мешает. И более того, дело даже не так, не просто в самом дурном начале. Есть то, что называется дурные качества, допустим, стремление к почету, гневливость и подобное. Есть много, у человека много разных дурных качеств. Часто эти качества, когда они противоречат разумному решению человеческого разума, когда разум выбирает сделать добро, Мы часто натыкаемся в нашей жизни на стену, не просто, так сказать, на помеху, не просто какой-то соблазн, а на стену. Наши дурные качества просто не дают нам сделать то, что мы хотим сделать. Эта вещь я хорошо проверил на собственном опыте. Когда ты говоришь себе десятки раз, такую ситуацию надо делать так, а не иначе. Попадаешь еще раз в такую ситуацию, и какая сила вдруг тебя отнесет куда-то, и ты не можешь себя перебороть. Об этом пишет наш великий учитель Раб Хаим Витан в книге «Шарейк Душа. Врата святости». Вышло по-русски несколько лет назад. Что о великой необходимости исправления душевных качеств. Почему? Потому что без них, хотя качества эти в Торе напрямую не указаны, как заповеди, но без них мы не в состоянии исполнить Тору, если мы не исправим свои душевные качества. И нам надо для того, чтобы наши дурные качества подавлять, нам нужен надсмотрщики, шатрим, которые бы нас заставляли перебарывать эти дурные качества. Знаете, к чему я это сейчас говорю? Я думаю, что многие из вас тоже понимают, и без того, что я буду об этом говорить, но я все-таки да скажу. На просто добрых побуждениях далеко не выйдешь. Может много чего хотеть сделать хорошего, но если он не будет знать, что если это не сделает, ему будет плохо, знать, так сказать, на уровне ощущения, на уровне видения палки, которая может опуститься ему на голову, то он может мечтать лежа на диване с кондиционером о многих вещах, которые хотел бы сделать хорошего. Там будет там программа жизни на 10 праведников, но сам он не исполнит 1/100 из того, что будет мечтать. Почему? А ему это не горит. Не горит. А если будет какое-то побуждение, если он знать будет, что если у него нет выхода, то вдруг он все изменится. Шкуда интересную историю. История очень интересная. Это рассказывал Пинкус. Была история, по-моему, в Америке, во Флориде. Там у довольно религиозного еврея был что-то вроде дома престарелых, платный. Он это как же финансировал ему государство, как-то люди. У него там был дом престарелых, там кроме одной женщины, там все были не евреи. Кроме одной еврейки, которая не была соблюдающим человеком. Ей было за 80. И послушайте, что произошло там. Он кормил своих нееврейских жителей с обычной нееврейской кухней. Он не заботился их кашуть. А для этой самой еврейки он специально покупал отдельную еду, чтобы, хотя это ей было не нужно. Он человек религиозный, он кормил ее кошерной пищей. Пришла какая-то комиссия проверить состояние питания, все прочее, обслуживание. Все были довольны, всем, кроме этой еврейки. Чем была недовольна? Почему не кормят, как всех? Тебя не кормят, как все. Я хочу кушать, как они кушают. Что за дискриминация? Ну, американским властям, как совершенно до лампочки, по какому еврейскому, что еврея нельзя кормить нееврея и кошерной едой. Они сообщили мы, что он будет давать себе некошерную еду, или он право, лицензию на содержание этого дома престарелых, его забирают, и он весь бизнес его, все пропитание его идет в тартарары. Пытается убедить ее, согласиться, вообще не помогает. Но, знаете, что произошло? Он за один месяц сумел не просто убедить эту женщину есть кошерную еду, а сделать религиозный еврейкой. женщине было за 80 лет. Это не... Спросили, как ему это удалось. Что он сказал? А какой у меня был выход? Какой у меня был выход? Они просто думали, какой у меня был выход? У него висело страх остаться без куска хлеба. Понимаете, это очень такая интересная история. Потому что когда человек знает, что у него нет выхода у него, он работает иначе, изучает Тору иначе, исполняет Тору иначе. Когда есть выход, когда можно и так не страшно, так не страшно, то... Я сейчас хочу просто объяснить одну очень принципиальную общую идею. Почему вся Тора полна наказаниями, предупреждениями, наказаниями. Даже более того, по еврейскому закону, чтобы преступника наказать, по закону суда надо его предупредить перед его нарушением, что нарушает такой-то закон, за который полагается такое-то наказание. Без этого он не наказуем по суду. Без этого. Потому что Всевышний нас поместил в мире, в мир, в котором в этом мире есть, у нас есть очень большое и дурное начало. И есть много соблазна, много инерции, инертности. И более того, много сокрытия истины в этом мире. И в этом мире без страха наказания мы практически не можем сделать ничего. 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 И это то, что в частности я хочу вам показать в нашей главе, что Тора заповедует не просто устроить суды, но и те, кто будут пороть розгами, те, кто суды не будут слушаться. Без этого суд не имеет силы. А, и верующие евреи, праведные судьи. Речь не идет о ком же сказать, хеллонистской, религиозной улице еврейской, я знаю, там, Тель-Авив или кого-то еще. Не об этом здесь идет речь. Праведная еврейская община, нужен суд, и нужны те, кто будет, того, кто не подчиняется суду, заставить их подчиниться. Человек, которого на доброволке не идет. Не идет. Это то, что Всевышний, который нам дал давно начало, он также знал, насколько это необходимый ему противовес, страх, страх наказания. Более того, есть у нас совершенно особая глава, которая я сейчас в нашей главе, которую я не хочу особо говорить об этом, хотя она очень важная. Есть тема, называется «Закен Мамре». Что такое «Закен Мамре»? «Закен» – это тот, кто приобрел мудрость. «Закен» – тот, кто приобрел мудрость. Что такое «Мамре»? Это бунтующий. Это бунтующий. Есть особая тема, как в одном из городов Израиля, один из мудрецов Торы, мудрец на уровне, который имеет право судить, право принимать решение, это не речь о том. О новоиспеченном казенном раввине. Не об этом идет речь. Вот он на одну из тем законов Торы поспорил с судом в его городе, и он оспаривает точку зрения большинства. Что с ним делать? Идет в Иерусалим, поднимается по инстанции более высоких судов. Пока не приходит к высшему Санедрину, который сидел в храме, и спор поднимается в Санедрине, и Санедрин слушает доводы всех сторон, сам это обсуждая столько, сколько нужно, это не надо кончить за один час. Принимает решение, если принимает решение так, как он считает, все хорошо. Если принимает решение не так, как он считает, то считают другие, тоже хорошо. Осталась только одна вещь. Осталось только, что надо, это надо решение выполнить, это решение. Так вот, если он решение принимает и выполняет, все в порядке. Даже если в душе он думает, что все-таки он прав, а не они. Он думает, что все, он понимает, что это вещи глубже и так далее. Человек может так думать. Но это, но если он в силу этой уверенности в себе не просто так думает в душе, а продолжает дальше, выставляет закон, так он считает, против воли Санедрина, это что называется Кен Мамре, бунтующий мудрец. Вот, его наказывают совершенно страшно. Его наказывают, если я правильно помню, скила, сбрасывают его сверху, сбрасывают его камнями. Вообще не просто, так сказать, делают это сейчас, это его, хотя по общему закону Торы есть большое правило, что тот, кто приходит к смерти, убивает немедленно. Человека не мучает с ожидания. А вот его задерживают. Знаете, до такого времени, до праздника, чтобы собрался весь народ и это видел. Почему? И тут такие слова, «Вехол ха-ам ишму ва-ирау». И весь народ услышат и убоятся, возит народ, и больше не будут, не будет злого умысла. То есть, когда наш народ видит, как нарушение закона Торы включает на себя наказание, это действует, То же самое, когда было, допустим, это мы читали в нашей главе Паршат Носо, в четвертой книге Бамидбар, там была Паршат Сойто, женщина, которая дошла от путей скромности. Когда ее поили этой самой водой в храме, то собирали всех женщин, и на нее смотреть. Почему? Чтобы через прусское очень хорошее выражение, неповадно было. Почему? Зачем? Давайте просто увидим, что здесь написано. Это значит, что нам это необходимо, чтобы мы боялись греха. Что все красивые слова, красивые теории, но когда это не ощущается, когда на нас висит тяжесть наказания, это все не очень касается часто. Я думаю, что я имею дело здесь с умными, думающими людьми. Если вы что-то подумаете, вы поймете, что у нас правда на 120% больше, чем на 100%. И тут я хочу объяснить в этом аспекте нашу большую беду. В чем наша беда? В нашем народе было принято, когда только объявляли в шаббат перед началом месяца Элюль, что на этой неделе в такой день будет Элюль, люди плакали. Само слово Элюль, хотя Элюль не означает тигр или лев, или волк. Она вызвала весь страх. Почему? Приближается суд Рош ха-Шана. Приближается суд, когда будут судить. И суть будет о жизни или о смерти. Есть суд, посадят на один год или нет, или оштрафуют на 20 тысяч шекелей или нет. Это суд о жизни или смерти. Я помню очень хорошо, когда умер папа нашего известного вам знакомого рав Давида Кругера, папа был настоящий литовский еврей. Еще с помню Литву еще до катастрофы. И когда он умер, я помню его еще. Я пришел к рав Давиду Нихума Вейлем во время Шива. Он сказал их первую субботу, когда они были в Эрцисрое, это было много лет назад, где-то за лет 45 назад. По-моему, это было в городе Кварсабах, они приехали. И были первые субботы, были в Эрцисрое, это была суббота, когда провозглашали месяц Элюля. Папе рав Давида стало что-то там не по себе. Элюль, говорят, дети играются, все тихо, спокойно, как будто бы ничего не происходит. Что Элюль, что Тамуз, что Ав, никакой разницы. Я был в ужасе. Есть такая поговорка, так говорилось, что даже рыбы в море боятся, когда приглашают Элюль. А тут... Это, господа, наша колоссальная беда. В чем наша беда? Мы в целом, я говорю, что все, ни в коем случае, но есть такое ощущение, что утеряно страх наказания, утерян страх, утеряно знание, что грех наказуем, утеряно во многом. То есть, что значит утеряно? Мы это знаем теоретически? Нет, то, что мы это не знали, мы это знаем. Это часто находится на уровне какого-то такого философского знания, которое мало касается повседневной жизни. Я объясню, что такое страх греха. Когда-то Вильнский Гаон по ошибке коснулся мукцы. Нет запрета касаться мукцы. Запрет только мукцы перемещать. Когда касается, он мог и переместить тоже. Значит, что сделал Вильнский Гаон? Потерял сознание. Понимаете, это у нас во многом, я говорю всех, не дай Бог, но есть такое ощущение, что страх греха, страх нарушения, он как-то очень-очень ослабел. И надо вещь понимать, это вещь глубокая, она серьезная, что в принципе это то, что уже писали наши величайшие мудрецы, написано в Талмуде, что «Аколь бады шамай, хуц мират шамай» – «Все в руках Божьих, кроме страха перед небесами» – это то, что нам надо работать над этим. Но как-то в наших поколениях над этим работать очень-очень тяжело и как-то плохо, мало получается. Поэтому, давайте просто поймем нашу трагедию. Это трагедия, это не, я сейчас не говорю просто слова. Если мы, давайте представим себе, у нас через 20 дней у нас Рош ха-Шана. 20 дней. Посчитайте. Хотите сказать 21, 21 день у нас Рош ха-Шана. 22 даже. Если у нас кого-то из нас был какой-то судебный процесс, жалобу, допустим, устав 100 тысяч шекелей, или, допустим, судимость на годик на два. Ну, даже на годик на два. Ну, мы бы уже были, мы были бы спокойными, мы бы ничего не делали, не волновались, не обращались к никому адвокату, как-то разберемся. Я вижу у вас такие улыбки. Я думаю, что... Уже давно бы уже обращались к адвокату, давно бы уже поискали адвоката получше, и в места, где можно взять взятку, и как взятку дать, чтобы от этого избавиться. То есть уже вся машина выживания начала работать. У нас есть проблема. А что мы делаем перед Рошана? Хочу немножко объяснить корень этой проблемы, как я это понимаю. Может, то, что говорят, это не единственный корень, и тут может быть много аспектов, а тут просто одного аспекта. И не то, что мы не понимаем, что есть чего бояться. Понимаем, что есть чего бояться. Даже, я даже не говорю о мире грядущем. Мы понимаем, что есть чего бояться и в этом нашей жизни. Вокруг есть, не дай Бог, много болезней. У людей есть многие, которые потеряли доходы, потеряли достояние. Не дай Бог. Много есть, вокруг есть много всевозможных цурис, страданий, горя и так далее. Есть вокруг. Все, что вокруг, все такое райское, так что вообще никто, кто может думать о боязни. Наши братья в Европе тоже уже начали уже бояться. Я не думаю, что в Европе не такое спокойное место. Вокруг выясняется, что там тоже как-то много чего там висит, на пороховой бочке висит. То есть мы, слава Богу, в этом году удостоились, действительно считаю, чудесного спасения от интифады, которая у нас, по моим ощущениям, год назад, даже меньше, после праздника осенних, она ощущалась совершенно, так сказать, ну, без, неизбежной, значит, год ощущалась. Ну, слава Богу, я здесь, чтобы еще благодарить постоянно за чудеса, когда с нами ежедневно. Но при всем, ну, допустим, в этот шаббат было, еще большое чудо произошло во Франции. Возле одной синагоги в Марселе нашли там машину с баллонами газа, приготовленной для взрыва, возле одной синагоги. Кто-то обратил внимание на эту машину. Что? Ну, в общем, да, конечно. Но есть чего бояться. Есть чего бояться. И в Израиле, и в Европе, и в России, и в Америке. И говорю уже о болезнях, не дай Бог. И есть чего бояться. Ну, так, ну, как-то нам это страха перед небесами, который является источником всех этих царот. Нет царот, которые приходят нам не в оскорблении небес. Нет. Как-то страх этот не очень усиливается. Это очень наша большая трагедия. В чем корень этого? Знаете, я очень советую, кто там станет это прочесть, разобраться. Есть такая книга Ор Исроэль, написанная великим учеником Ор Исроэль Сарантера. Рабби Ицхак Блазером был великим раввином Петербурга. Поэтому еще называют его Рабби Ицхак Петербургер, так его называли. Но в конце жизни он бросил все, приехал в Ор Исроэль. Он об этом пишет следующую вещь. Что именно в силу того, что сказали наши мудрецы, что все в руках Творца, кроме богобоязненности, означает, что Всевышний как бы лишил нас естественной богобоязненности. Она может быть нами обретена только-только большим трудом над этим. Это есть там, это его вступительная статья в книгу Ор Исроэль. Но опять же, это реально говорил Ор Исроэль Сарантер. О чем он говорил? Он говорил о своем поколении. Нам до него как до солнца. Он говорил о своем поколении. Об уникальном парадоксе, когда, с одной стороны, есть люди, которые истинно верующие, цельно верующие. Некоторые хромают на обе ноги. Не, он не об этом говорил. Но не бояться грешить. Не бояться. Как это возможно? И вот это объяснил Бисрав Лазар, что это Всевышний как бы нас лишил естественной богобоязненности, чтобы она не работала. Но есть вот еще одна вещь. Давайте все-таки что поймем. При всем при этом мы видим разницу между поколениями. Допустим, поколение 100 лет тому назад, то, что называлось, с одной стороны, отсутствие богобоязненности, для нас это называется высокая богобоязненность. Это... А что стало сейчас еще хуже? Еще хуже. Я думаю, что здесь одна причина этого. Ну, я хочу и коснуться. Мы живем в состоянии эстерпаним, сокрытия лика Творца. И, безусловно, одним из величайших времен сокрытия лика Творца это была последняя катастрофа. И суть эстерпаним, сокрытия лика Творца, то есть не суть, а точнее, как это проявляется в нашей жизни, об этом пишет Рамхаль в конце книги «Даат Фанут» об этом. И реально понятие «эстер паним» об этом написано в Торе, скоро будем читать. Сказал Всевышний «Ванойха их астер, астер от пана, ибо я могу». Всевышний пообещал нам, что будет ситуация, когда он скроет свой лик. Что еще скроет лик? Управление будет невидным, неощутимым. Мир будет выглядеть, как будто бы он отдан под власть зла. И более того, что даже вроде бы, что тут страшнейшее испытание Эстер Паним, это пишет об этом Рамхаль в Даат Фанут, что когда два человека, которые прожили совершенно разную жизнь, они вроде бы как-то кончают ее одинаково. Есть один великий праведник, один великий грешник. Великий грешник. Они умирают в одной палате, с одной болезнью. И всякая разница. Или вместе идут в газовые камеры немцев. Вместе. То есть это страшнейшие виды эстер паним. Говорит об этом Рамхаль, что если бы, допустим, праведникам в этом мире было бы тяжело, а грешникам легко, это не такой сильный эстер паним. Он видит какое-то особое правление с праведниками, а совершенно другое с грешниками. Но когда вроде правление не важно, как бы правление Творца, оно не меняется от праведников к грешникам, это страшнейший эстер паним. И поэтому, когда... И это одна из причин, почему даже если мы да верим ценно, и даже мы знаем, что есть такое эстер паним, но так как мы не видим связи между наказанием, которое в этом мире происходит, с исполнением Торы, нарушением Торы, то мы теряем боязнь греха. Мы теряем. Мы не видим, так сказать, что то, что будем более праведными, это нас чего-то спасет. А то, что будем более грешными, нас придет какие-то большие неприятности. Мы этого не видим. Это большое испытание нашего поколения. Это по-настоящему, это есть испытание эстер паним. Просто что можно этому противоставить? Я вам скажу, это вопрос непростой. А не знаю, отвечу на него полноценно, но хотя бы я постараюсь что-то об этом сказать. Во-первых, мы, слава Богу, находимся в мире, где еще самый эстер паним, он не полный. Он не полный. И даже во время катастрофы он не был полным, это самый эстер паним. Поэтому нам надо стараться вдуматься, видеть вещи, где раскрывается правление Творца. Иногда это мы видим на самих себе. Когда получаем какое-то наказание и ощущаем, что оно полагается, мера за меру, это очень важно. Очень важно. Это просто очень важно. Когда мы видим, что кто-то тоже наказывается мера за меру, нам просто не надо занести тут опасно фантазировать слишком. Это очень важно. Просто увидеть, что хотя внешне правительство скрыто, оно не совсем скрыто. А кроме того, безусловно, в этой ситуации у нас есть одно спасение. Это укрепление себя в вере, в частности, в вере в личное наблюдение Творца над каждым из нас, даже во время сокрытия лица, лика. И кроме того, тут, конечно, вещь принципиально имеет это изучение Торы, серьезное и глубокое. Когда человек занимается Торой серьезно и глубоко, он близок к Творцу. С оценкой близости к Творцу нет такого сокрытия лика. Нет. Многие вещи, которые без этого бы не понимал, он да их поймет. И это мне видится сегодня очень принципиальной вещью для нас, как нам поднять, постараться впитать в себя большую богобоязненность. Потому что я сегодня окончу. Шивотов.